Исторический клуб.
Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова, а в эфире очередное заседание исторического клуба. Сегодня речь у нас пойдет о весьма загадочной личности российской истории. Кавалерии Мальтийского ордена, стратеги суворовских побед, российском императоре Павле I. Он родился в 1754 году, а в ночь на 12 марта 1801 года был убит заговорщиками, гвардейскими офицерами в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Необычный монарх, о котором до сих пор нет единого мнения, а есть самые крайние оценки. Тиран, или, как назвал его в 1834 году Александр Сергеевич Пушкин, романтический наш император. Последнее время, ну, буквально последние 20 лет, чувствуется новый всплеск интереса к личности императора. О нем написаны книги, сотни научных статей, а в 2004 году, в 250-ю годовщину со дня его рождения, зрители увидели кинофильм «Бедный, бедный Павел». И вот есть ощущение, что дело вовсе не в юбилее. А в чем? Вот одно из мнений. В наше время особенно ощущается потребность в личности, действующей не корысти ради, а во благо ведомого им государства. Почему он востребован сегодня? Какими чертами своей натуры он импонирует политизированной части нашей интеллигенции? Каковы павловские реформы и павловские идеалы? Попытаемся разобраться. А я представлю гостей и участников нашего исторического клуба. Сегодня с нами кандидат исторических наук, старший научный сотрудник военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Иванович Юркевич. Он автор книги «Военный Петербург эпохи Павла I». С нами кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета Александр Сергеевич Пученков. Он докторант Санкт-Петербургского института истории РАН. Уважаемые слушатели, в течение этого часа ждем ваших вопросов и сообщений по телефону в студии 325-61-77. Это прямой эфир. И редакционный пейджер 309-26-65. Если будет трудно дозвониться, то второй номер. Итак, сегодня вы слушаете цикл программ «Эпоха в лицах», и мы посвящаем ее Павлу Первому. Я передаю микрофон специалистам. Александр Сергеевич Пученков, пожалуйста, начните наш разговор.
Подавляющее большинство историков склоняется к тому, что для России, для императорской России, XIX век начинается в ту мартовскую ночь 1801 года, когда в Михайловском замке Петербурга был убит правнук Петра Великого, российский император Павел Петрович Романов, император Павел I. И действительно, этот человек, который правил всего 4 года, 4 месяца и 4 дня, стал одной из самых таких неоднозначных фигур русской истории. Вместе с тем, несмотря на краткосрочность своего правления, этот человек притягивал всегда внимание как историков, так и публицистов, кинематографистов, постановщиков театральных спектаклей. Ну, все почему? Потому что Павел действительно крайне интересная фигура. Он необычайно противоречив. И ни о ком из исторических персонажей отечественной истории не было придумано столько всевозможных баек, как об этом умном и в то же время в чем-то эксцентричном и, самое главное, необычном уже для того века, в который он правил, государе.
Александр Сергеевич, а откуда вот это, что Павел неуравновешенный деспот, самодур, не самодержец вовсе, что пятилетнее его царство ничего хорошего не принесло?
Ну, я не стал бы говорить вот так, как вот принято сейчас порой утверждать. Почему? Ну, во-первых, мы знаем о Павле, по сути, исходя из того, что его было выгодно таким показать. Ведь к власти...
Выгодно кому?
Выгодно, ну, по-простому говоря, и тем, кто возвел на престол насилие путем государственного переворота его сына, а потом уже было выгодно показать уже историкам нового советского поколения, советской генерации историков. Большевикам было выгодно показывать 300-летнее владычество дома Романовых как чередой издевательств царей над народом. И в данном случае Павел, человек, который действительно необычный, все отрицательные черты, которые у него, несомненно, были, как у любого человека и у любого, подчеркну, политика, они были максимально гиперболизированы. Придумано было немало баек, но одна из самых известных была выражена в творчестве знаменитого советского литературоведа Юрия Николаевича Тынянова в его рассказе «Поручик Киже». Но более взвешенный взгляд о личности Павла был показан в пьесе эмигрантского автора Дмитрия Сергеевича Мережковского, пьеса, которая входила вот в цикл его произведений о деятелях отечественной истории. И в своей пьесе Мережковский показывает конфликт Павла и Александра, который приводит к убийству Павла I. И Мережковскому удалось достаточно хорошо, с моей точки зрения, показать то, что в душе Александра, о мере ответственности которого в отцеубийстве мы еще поговорим, в душе Александра происходит конфликт. Те, кто его подталкивает к убийству Павла, эти люди видят в Павле, как вот вы сказали, или им угодно видеть в Павле, деспота, который ведет Россию к погибели. Александр, который, будучи зрелым молодым человеком, у него есть претензии к своему отцу, пытается, по крайней мере, так показывает драматург Мережковский, видеть в Павле в первую очередь отца, а потом уже плохого ли, хорошего, ну, какого-то негативного, что ли, государя. Вот это показывается. Павел, конечно, был фигурой, которую очень трудно изобразить каким-то вот одним цветом. Но самое главное, мы с моим другом и коллегой попытаемся рассказать о том, что Павел Петрович, вопреки тому мнению, которое складывается, которое засело в головах у многих людей, был человеком исключительно умным, выбравшим, с моей точки зрения, вполне пристойную стратегию развития России.
О реформировании развития государства российского при Павле мы сейчас поговорим. А сейчас мне сказали, есть звонок в студии. Дозвонились наши радиослушатели. Представьтесь, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте, я Владимир.
Здравствуйте.
Вот есть два вопроса таких. Вот зачем было императору православного государства становиться кавалером Мальтийского ордена? Не идет ли вот это вот еще до сих пор, вот все это о масонстве, там что-то вот такое, вот для чего это было сделано?
Спасибо,
и
поняли.
Второй, еще один момент, угу. Можно? И потом вот, ну, так это как подается, конфликт уже при последних вот днях жизни Суворова и императора Павла. Вот чем он был вызван, и был ли он оправдан, и был ли он вообще?
Спасибо, Владимир. На ваши вопросы ответит Евгений Иванович Юркевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, отвечая на первый вопрос, скажу, что Мальтийским орденом Павел Петрович увлекался с детства. Это известно. Семен Андреевич Порошин в своих записках писал, с каким трепетом Павел относился к ордену и к рыцарям, к идеям рыцарства вообще. Но его роль в судьбе Мальтийского ордена уже в бытность императором, она связана не только и не столько с детскими мечтами. Потому что самое главное, во имя чего государь сначала принял под свое покровительство Мальтийский орден, потом стал его великим магистром, это то, что в Мальтийском ордене Павел Петрович видел тот стержень, то объединяющее начало, вокруг которого должно объединиться все европейское дворянство и во главе с Россией, во главе с русским императором сокрушить Великую Французскую революцию, восстановить уничтоженные ею троны и государства. Вот прежде всего в этом была главная цель вот очень активного взаимодействия, скажем так, Павла с Мальтийским орденом. Кстати, и тогда, и сейчас далеко не все представители ордена признают легитимность назначения Павла великим магистром. Ну, здесь, на мой взгляд, это одно из проявлений русофобии, каковая в Европе существует. И существовало, и будет существовать. В принципе, Павел в тот момент, в конце XVIII века, он действительно спас Мальтийский орден, спас от гибели, и орден именно ему обязан очень многим.
И, Евгений Иванович, да. Можно я вас попрошу? Вот что касается взаимоотношений Суворова и Павла, да. Это чуть позже.
Хорошо.
Да. А сейчас все-таки давайте расскажем о реформах, которые способствовали развитию государства российского.
Ну, начать следует, наверное, с опровержения устоявшегося тезиса, что в своей государственной деятельности Павел в первую очередь старался сломать все то, что было создано его матерью, что вот он все, что только она не сделала, он все уничтожил, переломал и попытался сделать по-своему. Это совершенно неверно. Это вот самый поверхностный взгляд на проблему. Павел действительно кардинально реформировал практически все стороны государственной жизни Российской империи, но их направленность, их цель – это не сломать екатерининские учреждения, а модернизировать то, что сделано было и Екатериной, и, может быть, более ранними ее предшественниками, приспособить государственный организм Российской империи, прежде всего, я здесь имею в виду внутреннюю политику Павла, приспособить к тем реалиям, которые сложились в России к концу XVIII века. В частности, мы можем здесь говорить о зарождении именно при Павле министерской системы и о целом ряде других шагов, которые в конечном итоге они были начаты Павлом и реализованы уже в царствовании Александра I очень многие. Но и в бытность свою императором Павел тоже очень много сделал и с точки зрения дворянской политики, и с точки зрения крестьянской политики. Опять же, Павел не был царем-демократом, Павел не был антидворянским царем, как его иногда пытаются показать. Нет, он стремился отладить государственный механизм для его четкого функционирования в рамках централизованного государства. Павел Петрович сам хотел всем руководить, за всем следить, он так понимал служение монарха. То есть это не было какая-то блажь с его стороны или показатель его какой-то психической неполноценности. Нет, император просто как рачительный и строгий хозяин понимал, что он должен сам за всем следить. Да, у него, конечно, есть помощники, но помощников тоже нужно контролировать.
Спасибо. Вот все-таки милитаризация жизни двора и Петербурга в целом с приходом Павла к власти произошла. Почему? Вот это откуда, Александр Сергеевич?
Ну, мне кажется, что корни такого подхода Павла Петровича, конечно, коренятся в том, чересчур, с моей точки зрения, продолжительном фазисе его пребывания в качестве наследника российского престола. Потому что объективно, когда в 1762 году Екатерина осуществляет государственный переворот, фактически таким вот юридическим прикрытием этого переворота является сын Петра III, а значит, правнук Петра Великого, Павел Петрович Романов, которому к тому моменту уже почти исполнилось 8 лет. И с этой точки зрения, конечно, Павел должен был занять престол в соответствии с законами в 1772 году. Однако этого не происходит, и Павел в течение 24 лет до момента смерти своей матери лишен власти. Лишен власти, которой он со всех точек зрения должен был обладать. И вот в течение этого четверти века, конечно, Павел, с моей точки зрения, у него в периоды вот такого вынужденного безделья в какой-то мере, у него формируется своя концепция представления о государстве. Ну, мне кажется, в чем она заключается? Павел, безусловно, был образованнейшим человеком своего времени. Образованнейшим. И в то же время он полагал, он видел те негативные черты, которые действительно объективно присутствовали при дворе Екатерины. Ну вот на Западе модно было называть Павла русским Гамлетом. Ну, тут и говорится не только о бессмертной драматургии Шекспира, но в том числе и о том, что присутствовало на самом деле. А именно, присутствовало то, что нелюбимый при дворе и подвергаемый насмешкам наследник престола, плотоядная мать и, опять-таки, то, что вы и труп отца, через которого она, собственно говоря, получает эту власть. И рефлексирующий наследник болезненно воспринимает подлости, которые происходят при дворе и которые становятся нормой времени. Не так Павел Петрович видит взаимоотношения суверена, то есть монарха, и дворян. В большей степени, как мне кажется, может быть, меня поправит Евгений Иванович, в большей степени, более логичным, ему кажется вот та, что ли, вертикаль соподчиненности, которая присутствовала в Средневековье, когда дворяне служат королю, ну, как вот у Владимова, верному Руслане, когда собака рада самому факту своей службы, не корости ради, вот Евгений Иванович уже об этом говорил. И в данном случае, приходя к власти, уже 42 лет от роду, он самый пожилой наследник престола в Европе был, Павел, это время, когда люди живут мало, чувствуют, что ему мало предстоит, ему мало остается жить, Павел лихорадочно бросается работать, обладая, как мне кажется, достаточно продуманной концепцией правления, которая заключается в том числе и в том, он апеллирует к авторитету своего бессмертного прадеда, в том, что военная система при той разболтанности, которую оставила стране, ну, Екатерина великая государыня, но к концу ее правления дворяне воспринимают зачастую свой дворянский, свою дворянскую сословную принадлежность как синекуру, как возможность, ну, обогащения, что ли. Так вот, Павел полагает, то, что его одна из важнейших задач – это при традиционной самодержавной опоре на первое сословие империи вновь внушить дворянству мысль о том, что оно должно служить, и это является ее базовым, что ли, инстинктом дворянства. Отсюда, как мне кажется, вот эта концепция милитаризации, потому что военный человек знает, что он должен делать.
Уважаемые радиослушатели, сегодня в историческом клубе мы говорим о реформах Павла I.
Исторический клуб.
Еще один звонок в студии. Извините, что долго пришлось ждать. Представьтесь. Вы слушаете меня?
Алло.
Представьтесь,
алло.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Роман.
Уважаемые Здравствуйте.
Историки, вот, насколько могу себе представить я, внешняя политика Павла при всем ее романтизме была в то же время реальна. То есть она была лишена того, что Антон Антонович Керсновский называл мистицизмом, скажем, столкнувшись с предательством со стороны австрийцев и англичан, Павел пошел на невероятный для Екатерины, пошел на заключение дружественного договора с Францией как раз. И я сейчас по памяти просто могу не точно сказать, но в его бумагах были, если не ошибаюсь, обнаружены планы на внешней политике, в которых значилось склонить Наполеона к возложению на себя королевской короны и тем самым закрыть историю Французской республики, так сказать, легитимным путем. Вот скажите, пожалуйста, в этих проектах влияние идей и сочинений Жозефа де Местра было какой-нибудь? Был Павел знаком с ними? И как вообще к ним относился? Это вопрос исторический, а еще вопрос по современному восприятию Павла. Чем можно объяснить, что в наше время вспоминаются вот в основном Мережковский и режиссер Мельников, концепция которых относительно Павла, в общем-то, традиционная, ну, скажем так, взгляд недовольных новых олигархов, преломленных художественными средствами. А ведь был и прямо противоположный взгляд, который изложил такой писатель XIX века, как Всеволод Крестовский. Взгляд напротив, практически, можно сказать, апологетический. Вот
спасибо, Роман. Спасибо, Роман. Ну вот что касается высказывания о Павле, допустим, Наполеона, он его считал благородным рыцарем печального образа, российским Дон Кихотом. Лев Толстой говорит нечто совершенно неожиданное о Павле политике. Несмотря на часто слышанную мною лесть людей, робко преклоняющихся перед всем царским, мне кажется, что действительно характер, особенно политический, Павла I – это благородный рыцарский характер. Князь Петр Вяземский шел еще дальше, утверждая, что в этом и была причина трагической гибели Павла. Его беда заключалась прежде всего в том, что он был слишком честен, слишком искренен, слишком благороден, то есть обладал рыцарскими качествами, которые противопоказаны успешной политической деятельности. Ну и вообще есть мнение, не будь Павла, Петербурга не было бы. Действительно многое сделал. И военно-медицинскую академию основал, и такие роскошные дворцы, как Павловский, Гатчинский, Каменноостровский, Михайловский, связаны с его именем и с его эпохой правления. Но вот мы заговорили о внешней политике, и это очень важно. Вот реально ли была его внешняя политика, Евгений Иванович?
Абсолютно реально, но здесь вот есть такой очень важный момент, если говорить о Павле. Вот он не лавировал, он действительно честно, смело и открыто шел по тому пути, который он избрал. Это касается и внешней политики. И в чем его огромнейшая заслуга? В том, что он, в отличие от ряда своих предшественников и в отличие от многих, так сказать, тех, кто пришел ему на смену, он понял, что если союзники предают, то надо с ними отношения разрывать, и надо идти на союз с той силой, с которой реально можно сотрудничать. Я имею в виду здесь сближение Павла с Наполеоном, потому что действительно государь увидел, что австрийцы с англичанами нас предают, причем предают открыто фактически. И сближение с Наполеоном, оно было абсолютно оправдано. Тем более, что Россия и Франция не имели общих границ. Это очень важно в такой ситуации, как та, которая сложилась между Россией и Францией ко второй половине 1800 года. И Наполеон был действительно готов пойти на диалог с Павлом, на какой-то компромисс с Павлом для решения на основе обоюдного согласия целого ряда внешнеполитических и геополитических проблем. И действительно, Павловское царствование, как сказал Василий Осипович Ключевский, он абсолютно прав, я с ним согласен, это самый блестящий выход России во внешней политике. Это именно вот эта ситуация 1799-800 года. Вот она, нереализованная возможность помыть сапоги в Индийском океане. о чем до сих пор некоторые деятели сожалеют. Да, и вы знаете, пребывание Мальты российской губернии, вот мне лично очень приятно, что такой эпизод в истории России был.
Да, пожалуйста, Александр Сергеевич, что-то хотел
добавить. И мне, конечно, хотелось сказать то, что вот я согласен полностью с Евгением Ивановичем. Павел, будучи исключительно умным человеком, и в то же время, как мы уже пытались сказать, человеком исключительно порядочным, ему импонировало то, что он видел в генерале Бонапарте. Он видел, прежде всего, будучи профессиональным военным, а все романы у профессиональные военные, он видел честного солдата, с которым можно иметь дело, которому он доверял гораздо больше, чем хитрым политиканам из Лондона. Конечно, это ему импонировало гораздо больше. И опять-таки, мы все знаем, вот Ленин сказал, Россия в XIX веке жандарм Европы, после в системе Венского конгресса. Да, это так, конечно. И Павел, который предоставлял приют будущему Людовику XVIII, тоже легитимист, и, безусловно, он сочувствовал правящим домам Европы, но в данной ситуации он поступает как прагматик. Он понимает то, что союз с Францией – это союз двух политиков, которые могут друг другу, во-первых, доверять, и, во-вторых, что самое главное, как мне кажется, вот тогда, той мартовской ночью 1801 года, была упущена реальная возможность России играть все-таки, несмотря на весь блеск побед и Александровского, и Николаевского царствования, играть все-таки роль второй скрипки в мировом концерте держав. Вот тогда она была упущена была этим самым злосчастным убийством Павла.
Пожалуйста, Евгений.
Я здесь добавлю к высказыванию Александра Сергеевича. Вот главное то, что Павел сделал в области внешней политики, это то, что он вывел Россию из кильватера внешней политики Великобритании. Русские солдаты перестали для лондонского кабинета таскать каштаны из огня. Это то, что, к сожалению, не понял Александр I, и после его воцарения Россия опять фактически отстаивала прежде всего британские интересы. Кровью русского солдата, прежде всего, вспомним кампании 1805-1807 года, и даже и заграничный поход 1813-1814 года, прежде всего выиграла Великобритания.
И Первая мировая, конечно.
Да, в 1814 году Александр освободил Европу от Наполеона, вступил победителем в Париж, но в том же самом Париже в 1856 году спасенная Александром Европа вытерла Россию ноги. Вот это та ситуация, которой никогда бы не было, если бы Россия шла по тому пути, который ей во внешней политике, пойдя на союз с Наполеоном, предначертал Павел I, который едва ли не самым первым среди европейских политиков увидел в Бонапарте будущего императора, будущего монарха, который задушит завоевание революции и наведет во Франции порядок, поведет ее по пути самодержавной монархии.
Еще один звонок в студии.
Алло.
Представьтесь, спрашивайте.
Добрый вечер.
Добрый
вечер, Сергей Анатольевич.
Да.
А вам не кажется, что, скажем так, да, тогда тот расклад континентальной оси, направленный на союз с Наполеоновским Евросоюзом, мог какие-то, казалось бы, дивиденды, а может быть, это могло бы привести к столкновению, потому что ведь подобная же альтернатива, скажем так, континентальной оси с нашим участием, была и перед Первой мировой войной, то есть те же самые интриги Великобритании, то есть много раз, судьба раздавала карты и таким образом, то есть в эту руку. То есть по повторы-то ведь были. То есть, и, понимаете, это ведь не доказано, что столкновение бы с Наполеоном, например, не повторилось. Хотя, безусловно, в политике Павла есть логика, и я так первоначально хотел задать вопрос, а насколько было влияние Великобритании в самом заговоре?
Пожалуйста, Евгений Иванович. Ну, я думаю, что поскольку с Австрией и Англией отношения испортились весной 1800 года, с этого момента началось с Франции сближение. Вот, наверное, с этого момента и начнем отвечать на вопрос.
Как раз вот с лета 1800 года, когда начинается сближение Павла и Бонапарта, когда между ними возникает переписка и потом завязываются дипломатические отношения, как раз вот с этого момента активизируется заговор, который привел в конечном итоге к убийству Павла. И здесь совершенно несомненно, что Великобритания выступает спонсором заговора, Великобритания выступает, так сказать, главным толкателем процесса заговора, потому что для Англии Павел – это враг номер один, во-первых, просто как будущий союзник Бонапарта, и, во-вторых, после того, как русский казачий корпус идет на Индию, здесь уже у Великобритании не остается другого решения, кроме как императора убить. И давайте вспомним, что одно из первых распоряжений императора Александра, труп отца еще не остыл, 12 марта, уже через несколько часов после гибели отца, император Александр отдает приказ казакам Орлова-Денисова вернуться из индийского похода. Великобритания спасена.
Евгений Иванович, вот вы изучали военные реформы Павла, вы автор книги «Военный Петербург. Эпохи Павла I». Вы диссертацию защищали по теме «Артиллерия гатчинских войск великого князя Павла Петровича». Именно поэтому я хочу, чтобы вы ответили на вопрос, как все-таки взаимоотношения Суворова и Павла складывались, и не в конфликт, не на этом ли основан, на разном понимании военных задач, отношения к солдату и так далее?
Ну, что касается взаимоотношений Павла и Суворова, то они были очень сложными, конечно, но здесь мы видим прежде всего конфликт. Был конфликт, действительно, хотя он не был таким страшным, вот как принято думать, там, до ненависти со стороны Павла к Суворову. Доходящим этого не было.
Ну, хорошо, вот в 1799 году Павел производит Суворова в чин генералиссимуса и почти сразу запрещает ему появляться при дворе, отбирает свиту. Но это же на чем-то основано, на каком-то конфликте.
Ну, здесь какой момент? Значит, это, во-первых, конфликт двух сильных личностей. И причем надо сказать, что в конфликте, который действительно был, прежде всего это касалось взглядов Павла и Суворова на военную систему, на то, как должны развиваться вооруженные силы России. Да, Суворов не был сторонником прусской военной системы, как император Павел, но, с другой стороны, он тоже в своих суждениях был достаточно резок и неоправданно резок иногда. Это был человек, я имею в виду Александра Васильевича Суворова, человек очень самолюбивый и человек достаточно упрямый. То есть, ведь если мы посмотрим на взаимоотношения Павла I, Павел всегда старался Суворову уступить, зная его сложный характер, зная, что Александр Васильевич достаточно капризный человек, если ему шлея под хвост попадет, как говорится, то сложно его будет в чем-то переубедить. И вот все время до отправки Суворова в Италию, фактически, это попытки Павла с Суворовым примириться, вызвать его на какой-то откровенный разговор и достичь какого-то компромисса во взгляде на развитие вооруженных сил. Не случайно в 1798 году Павел приглашает Суворова в Петербург, тот начинает капризничать, не является во дворец по приглашению императора и начинает вести себя, так сказать, спокойно и уважительно по отношению к Павлу уже только тогда, когда тот его приглашает возглавить войска за границей. То есть вот здесь этот конфликт, я еще раз хочу подчеркнуть, не из желания обелить Павла, но Павел всегда делал первый шаг для примирения. Он первым протягивал Суворову руку. Суворов эту руку, по сути, отталкивал. А то, что касается ситуации вот по окончании итало-швейцарского похода, когда Суворов уже возвращался в Россию, был тоже ряд моментов, которые действительно сильно Павла вывели из терпения, скажем так, результатом чего было несколько немилостивых рескриптов. Ведь Суворов, в частности, отказался снять с себя австрийский фельдмаршальский мундир. Он говорил, что он и в Петербург приедет в австрийском мундире. Да, он всю итало-швейцарскую кампанию прошел в австрийском мундире, не в русской форме, а как австрийский фельдмаршал. Он, несмотря на приказ Павла возвращаться в Россию и зная о том, что практически разорваны дипломатические отношения между Россией и союзниками по антифранцузской коалиции, он сам пытается вести переговоры с австрийскими, неаполитанскими и английскими дипломатами, находясь за границей, то есть он сам пытается играть какую-то роль, скажем так, во внешней политике, он рвется на Париж, что называется. Ну, конечно, Павлу это не могло понравиться. И, кроме того, очень негативную роль сыграл, как всегда, Петр Алексеевич фон дер Паллен, который очень много стараний приложил для того, чтобы вот в последние месяцы 1799-го, в начале 1800 года, очернить Суворова в глазах Павла.
Но поскольку итоги итальянского похода 1799 года были блестящими, в короткий срок Северная Италия, на обладание которой претендовала Австрийская империя, была освобождена от французских войск. Тот же император Павел I пожаловал Суворову титул князя Италийского. И об этом тоже не надо забывать. Пожалуйста,
Александр. Я дополняю, Евгений Иванович, и хочу сказать, конечно, что Павлу, как главе государства, он не могло понравиться то, что Суворов, прекрасно зная, что он национальный герой, каковым он и был, считает себя равновеликой фигурой в международной политике, которая является, являлась и будет являться вотчиной первого лица российского государства. И вот мы вот заговорили о Палине, мне кажется, что вот осталось мало времени, вот магистральная тема, конечно, поскольку сейчас март идет, это, конечно, государственный переворот марта 1801 года. И мне кажется, то, что вот мы очень мало до сих пор знаем об этом перевороте, мы знаем ключевую роль Палина, мы знаем, как великолепно сыграл роль Палина русский артист Олег Янковский в фильме Виталия Мельникова. Мы это знаем, но загадка тут лично для меня, например, другая. Какая загадка? Ведь переворот государственный 1801 года – это один из очень немногих случаев, когда фаворит, а Палин по большому счету фаворит Павла I, идет на устранение своего патрона, не говоря уже о том, что это государь всея Руси. Прекрасно зная, Палин был очень умным человеком, что при новом государе вряд ли он может рассчитывать на такое же положение, какое он занимал при Павле Петровиче Романове. То ли, и вот я до сих пор не знаю, может быть, Евгений Иванович вот скажет свою версию, то ли тут астрономическая какая-то взятка, то ли тут, ну что ли, то, что Палин так вот действительно болезненно воспринимал вот этот вольтаж во внешней политике России, то ли еще что-то. И, конечно, мне хотелось поговорить о все-таки это была личная трагедия Александра, потому что он до конца жизни, по крайней мере, последние годы жизни точно, и его брат Константин тоже очень болезненно пропускал вот свое вольное или невольное участие в отцеубийстве. Может быть, Евгений Иванович скажет свою позицию.
Только мы еще ответим на один телефонный звонок в студии наши радиослушатели. Вы в эфире. Представьтесь.
Юрий Николаевич.
Да, Юрий Николаевич.
Добрый вечер.
Добрый.
Тут Евгений Иванович говорил о русофобии. Ну, в общем-то, царствование Павла, оно загадочно во многом, ну и мистическое какое-то, да? И Павел, в общем-то, он и стыдился, и презирал поведение матери своей, да? И он был каким-то комплексом неполноценности. А вот в отношении фобии, ведь он, в общем-то, инженерный замок он построил. Почему? Потому что он чего-то много боялся. Вот. И в этой связи вот есть такое предание о монахе Авеле, который, в общем-то, пророчествовал к смерти Катерины.
Ну, мифов много, Юрий Николаевич. Передача, да, к сожалению, заканчивается. На самом деле, вот такая мученическая смерть действительно порождает огромное количество и мифов, и легенд. Пишут о многом, но сейчас уже время подводить итоги нашего заседания, нашему круглому столу. Поэтому я бы хотела, чтобы вы максимально ответили на те вопросы, на которые мы еще не ответили нашим радиослушателям. Пожалуйста.
Ну, если вот коснуться вопроса по поводу Петра Алексеевича Палина, он, я думаю, я уверен, тут не было взятки, тут ничего такого не было. Здесь была затаённая обида на Павла, который когда-то Палина наказал. Это, во-первых. И, во-вторых, Палин, делая ставку на Александра, я думаю, что молодого и подавленного гибелью отца императора Палин смог бы подчинить своему влиянию. Это был очень жесткий человек, который знал, чего он хочет, и умел добиваться своего. Он не просчитал одного. Он не просчитал, что императрица Мария Федоровна никогда ему не простит участие в заговоре, и никому из заговорщиков она никогда этого не простит, и что она до конца жизни будет иметь влияние на Александра I определяющее, потому что все негативные последствия для заговорщиков в плане карьерном, они в первую очередь были связаны с позицией Марии Федоровны, которая приложила все усилия для того, чтобы никто из заговорщиков не остался в Петербурге. Ну вот единственное исключение – генерал Бенниксен. Вот. Все остальные либо умерли при странных, загадочных обстоятельствах, кто-то с ума сошел, кто-то просто умер, вот как генерал Талызин через несколько месяцев после убийства Павла. Вот. Но все они оказались удалены от Петербурга, от двора, и никакого влияния не имели, и большинство окончили свои дни очень страшно и неприглядно. Вот, в том числе и Палин в ночь с 11 на 12 марта до конца своих дней напивался в хлам вечером 11-го, чтобы, так сказать, в бессознательном состоянии пережить очередную годовщину цареубийства.
Ну, ваши выводы, Александр Сергеевич.
Ну, мне, конечно, кажется, то, что и Палин все-таки, вот я с Евгением Ивановичем, может быть, выскажу свою позицию, не совсем соглашусь. Все люди, конечно, которые знали Павла, они долго пребывали под своеобразным таким шармом его личности. Александр умел обаять любого, и, конечно, очень многие его недооценивали. И в данном случае, конечно, Александр вел классическую для себя, даже не двое, а троедушную политику. Если бы не было бы его отмашки, конечно, заговорщики никогда бы не решились на физическое устранение государя. Да. С другой стороны, конечно, надо понимать и то, что... Ну вот, вечный вопрос, который задают все. Мне кажется, знал ли Александр, что заговорщики убьют его отца. Ведь Палин вроде бы дал гарантии, что отец останется жив. Но как Александр Павлович мог поверить, что его отец, который столько лет шел к трону, что он, будучи христианином, согласится отречься от престола государства российского? Как мог поверить в это Александр? И с другой стороны, что могут делать в таких случаях военные люди? Что? Они придут к Павлу, Павел скажет: «Нет, ребята, я с вами не согласен», и они спокойно разбредутся по домам. Ну, конечно, этого не будет. Безусловно, что заговорщикам надо было зачищать концы и в любом случае устранять Павла. Неужели это не понимал более чем умный для своих 23 лет Александр? Ну, очень четко, мне кажется, сдал ответ вот на этот вопрос Александр Иванович Герцен. Он сказал так: «Александр попросил заговорщиков не убивать своего отца до смерти». Красивая афористичная фраза, характерная для Герцена. Да, безусловно, Александр с каждым годом, по мере отдаления от 1801 года, будет все больше и больше чувствовать свою вину. Будет чувствовать свою вину Константин, ведь по одной из версий Константин был в числе тех убийц, которые были в той самой знаменитой комнате. Хотя другие источники это не подтверждают, разные тут есть споры. Как бы то ни было, на всех на них, на сыновьях Павла, которые были уже в каком-то зрелом возрасте к тому моменту 1801 года, будет, с моей точки зрения, до конца жизни вот какое-то своеобразное тяготение, проклятие, и уж точно у них не будет ни куража, ни удачи, уж во всяком случае в своих внутриполитических начинаниях. И стыд их будет глодать до смерти.
Спасибо вам большое. Время наше в эфире заканчивается. Спасибо всем, кто звонил нам во время передачи. Приносим свои извинения тем, кто не смог дозвониться. Обо многом мы поговорили сегодня. Фигура действительно неоднозначная, очень важная в историческом процессе. А не хватило нам времени поговорить о том, что зарождение национальной художественной культуры произошло тоже в недолгое царствование Павла, именно национальной и именно высокохудожественной. Пушкин, Дельвик, Боротынский родились при нем. И, конечно, нам было бы интересно услышать от историков, что это историческая случайность или уже были условия для рассвета искусств. Еще не сказали о том, что не было ни одной публичной казни при Павле, а при всех предыдущих правителях казнили и дворян, и вельмож. А то, что историческая литература сохраняет представление о нем как наводящем ужас на подданных, это все-таки, наверное, не соответствует действительности, как свидетельствуют изыскания научные историков последних 20 лет. Сегодня в заседании исторического клуба принимали участие кандидат исторических наук, старший научный сотрудник военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Иванович Юркевич и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета Александр Сергеевич Пученков. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Евгения Дугарева, инженер Сергей Корешков. А провела я, ведущая исторического клуба, Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.